Добрый день. Прошла неделя. Как всегда, мы с удовольствием встречаем вас здесь, в Петербурге, на Маховой улице, в учебном театре знаменитой театральной академии. Мы приглашаем замечательную студенческую аудиторию, которая здесь собралась, и, конечно, наших зрителей на уникальный мастер-класс. Вот у нас абсолютно эксклюзивные мастер-классы здесь проходят, такие своеобразные разговоры и о жизни, и о творчестве. Но сегодня нашим приглашенным профессором, вашим приглашенным профессором, будет блистательный актер. Потрясающий. Я его очень люблю. Но у меня есть повод сегодня для встречи с ним. Я думаю, о котором он сам забыл, и я ему скажу через несколько минут. А сейчас встречаем народный артист страны Сергей Маковецкий. Идут ли приготовления к важной круглой дате?
Опа, какой!
30 лет назад вы закончили Щукинское училище, стали профессиональным актером, были зачислены в труппу Вахтанговского театра. Точно?
Да, это правда, но у меня осталось...
Есть время.
Есть время, поскольку это было с 1 июля 1980 года.
А мне интересно, вот это тоже судьба, что это было именно это учебное заведение, да, и этот курс?
Ну вот есть то, что часто что постоянно меня сопровождает, случайности и люди. Потому что я приехал, скажем так, я приехал из Киева. Я поехал поступать в Москву, в Киеве не поступил, получил двойку по сочинению. Не по теме написал. У меня было вот здесь 8 или 10 тетрадок. Сочинение проверенное, пятерочка и пятерочка. 5 за грамматику, 5 за литературу. Я до сих пор помню тему «Исторические образы героя романа «Война и мир». А я по нему в списке. У меня только 2 сочинения на эту тему. Образ Наташи Ростовой и образ Пьера Безухова. И вот я 15 минут думаю, кто из них исторический персонаж? Ну кто, Пьер Безухов или Наташа Ростова? Взял Наташу Ростову. Естественно, переписываю, все красиво, красиво, красиво. Не тороплюсь, и только когда оставалось минут 10, чтобы сдавать его, я вдруг говорю... Не по теме. И я написал, вместо того, чтобы написать исторические образы Кутузов, Наполеон, 5-10, я пишу по скриптум. Сочинение хорошее, поэтому прошу быть снисходительным. Вот 2. Но я приехал в Москву, нахальный, смелый, без всяких комплексов провинциальных, потому что я все-таки столичный мальчик с Украины, с Киева. Я ехал, скажу честно, к Табакову. Потому что для меня что Щукинское, что Щепкинское, что МХАТ, что ГИТИС, они были все налицо одинаковы, поскольку я не знал, чем отличаются эти
учреждения.
Но
да,
в газете уже было прочитано, Табаков набирает себе курс. Я к Табакову, а Табакова не было, я вижу, что нет его. Я Константин Симонов. И очень громко, действительно, я очень громко читал. Потому что в Киеве, когда готовил программу, мне все время педагог говорила: «Сережа, ты очень тихо читаешь. Надо громче». Я громко читал Константина Симонова, блестящие стихи. Но только, конечно же, понять, что бы то ни было... Вот я сегодня повод понимаю, знаете, громко – это не значит хорошо. Я могу громко сейчас кричать, а вы меня слышать не будете. А мы можем с вами молчать, и все друг под друга поймем. Вот я читал очень громко, поэтому Константин Аркадьевич Райкин, конечно же, ничего не мог мне сказать. Хорошего он сказал, да нет, наверное, я его удивил этим самым. Но мы же все наглые.
Так.
Я к старшекурснику говорю, а Табаков-то где? Он говорит, ну тебя нельзя второй раз, ты уже срезался. Я говорю, ну как это нельзя, ну я же к Табакову. И потом, опять же, этот Миша, замечательный парень. Вот он взял меня и пропустил, а мог не пропустить. Я говорю, что такое для меня люди и случай? Он мог меня не пропустить и сказать нагло: «Нет, вы не имеете права читать второй раз». И все.
Много вас тут.
И Сережа бы уехал, да, наверное, в Киев или пошел куда-то в другое. Вообще-то история поступления, я думаю, она самая такая знаковая для меня, поскольку там столько много случайностей. Хотя убеждаешь, что, наверное, случайности не бывает, закономерности. Ну, слово случайности. К Табакову я ведь не...
А вы жалели, конечно, что вы к нему не попали?
Конечно, жалел.
Жалел.
Ведь все мои друзья-то были у него. Меня не выгнали. У нас просто в тот год вот набирали 4 курса. Табаков, Андреев, Центральный детский театр и Театр юного зрителя. То есть они 4 курса. И вот вся сидела кафедра, я помню, что Табаков, когда запустил пятерку, я прочитал, он спросил, говорит, есть интерес?
Как обидно звучит.
Но я потом узнал, что у нас оказалось ближе к финалу, оказалось два одного плана более-менее. А он понимал, что ребята способные, ему было жалко выбрасывать кого-то на улицу. Mm-hmm. Поэтому он очень спокойным, с открытым вот забралом подумал, что если кого-то заберет к себе там Андреев, я оставлю себе этого. И я потом, когда меня Козырева встретила, декан ГИТИСа, она говорила, вами заинтересовались педагоги Центрального детского театра. Я говорю, я не хочу в Центральный детский театр.
Еще капризничал.
Нет, ну да, капризничал. Не потому, что это плохо. А что у вас есть? Я говорю, у меня «Щука», третий тур. Но ваши документы в ГИТИСе. А вы же там не сможете прочесть на конкурсе. Ведь вы, если вы не поступите в армию, а я уверен, что если бы я не поступил, я пошел бы в армию, у меня уже было приписное свидетельство, и не куда-нибудь, а школа сержантов ВДВ. Поскольку я был ватерполистом, здоровый, я когда пришел на призывную комиссию, мне сказали, годен. Школа сержантов ВДВ, поэтому... А что было бы дальше, я не знаю, поскольку у меня не было уверенности, что я правильно делаю, поступаю в театральный. И вот опять случайность, вот я вам... Уважаемые господа мои хорошие, случайность. Я выхожу расстроенный, потому что все друзья у Табакова, я же подсмотрел замочную скважину, все мои близкие друзья, самые первые друзья, а это дороже ничего не бывает. Друзья, которых ты приобрел, приехав в Москву, Сережа Газаров, Леночка Майорова, это же, это ведь тот курс. Я иду печально, куда иду, не знаю. Я почему так... Говорю, случайность и люди. Из Киева, когда я уезжал, Женя Паперный, выпускник нашего Щукинского училища, блестящий артист, сказал, Серега, найдешь Щуку, найди Поглазова, передай ему от меня привет и попроси, чтобы он тебя послушал. Он обязательно даст тебе совет. Владимир Петрович Поглазов, ты куда идешь? Я говорю, тебя Табаков нет? Я говорю, когда у тебя третий тур в Щуке? Я говорю, 9-го. А сегодня 7 июля. Он говорит, я уезжаю на гастроли. Нужно, чтобы ты сегодня прочитал. Я говорю, у меня документы здесь. Он говорит, ну ладно, пошли. Приводит меня. Паша Любимцев, вы его знаете, да, путешествие натуралиста. Замечательный тогда студент, староста курса, на 2 года старше меня. Он был секретарем приемной комиссии. Он был отличником, поэтому сомневаться в его правде никому не приходилось. Владимир Петрович меня подвел, говорит, этот мальчик должен прочитать без документов. Паша говорит, я все понял. Меня привели 11-м. 10-ка, я был 11-й. Когда все прочитали, я выхожу, Паша говорит, есть документы, я не могу их найти. Я читаю. Пушкина мне показалось мало. Я до этого вот за эти все мои поступления, за проживание в общаге, я вдруг выучил стихотворение «Верхарно, иступленно». Вот это, ну, вы знаете, пустые стерзаны в тисках тоски, боли и так мрачна, но все же препятствия круша, взнуздав отчаянием слепую клячу воли, скачи во весь опор, скачи моя душа. Я выхожу и говорю, «Верхарн! Мы не знаем Верхарна, мы знаем Верхарна». Я говорю, «Простите, Верхарн». И слова не могу сказать. Комок. Вот вся моя жизнь. Поступление, друзья, не поступление, слезы вот здесь. Не могу первое слово произнести. Жал вот так до боли пальцы, до хруста, чтобы преодолеть это состояние. Сегодня я понимаю, чем больше преодолеваешь, вы знаете, тем больше передается в зал. А если ты сам... то публике ничего не остается, она просто... Ты все за нее сделал, скажем так. И я вот так, преодолевая, читаю иступленно Верхарна. Я понимаю, что я никогда больше в жизни его так не прочту. Никогда. Закончили, мы вышли все из аудитории. Я пошел сполоснуть лицо. Открываю я кран, наклоняюсь. И вот все, что было вот здесь спрятано, оно как хлынуло вот сюда вот. Как белуга. Вот представь себе, как белуга. Выскочил, не могу, главное, стыдно, не могу остановиться. Спускаюсь, мои друзья. Они меня поздравлять, а я не могу. Вот мы так до ночи все это длилось, пока это все не выплакало, знаете. Вот ничто не помогало, вот ни платки, ни 100 грамм, ничего. Вот когда оно должно было выплакаться, тогда он сказал, стоп, финиш. На другой день я, что, я говорю, мне пятерку. Ну, слава вам, слава Богу, с Богом, идите, удачи. Я приношу документы Паше Любимцеву. Он говорит, ну вот же, я же говорил.
Как может попасть в студию там, на роли Чичикова, да, не знаю, там, Аркашки Счастливцева? Мальчик, который, как гласит молва, стихи не любил наизусть в школе читать.
И вообще не читал. Я говорил, у вас есть отличники для этого. Хотя я учился практически на четверке без троек. Вот опять же случай. Библиотека, мне нечего было там делать. Загляну. Татьяна Петровна Соловкина, которая руководила театром школьным. Вы не хотите к нам прийти? Я говорю, да ну что, вам басню читать, стихи нужно читать. Нет, просто придите. Я пришел. Вот мы готовим вечер Островского. Почитайте. Дает мне Островского. Сцена Аркашки Счастливцева и Геннадия Несчастливцева. Сидит весь класс. Я, заикаясь со своей плохой дикцией, начинаю еще зачитать. Все дрожит. Заикание страшное от волнения. Зал смеется. Вернее, класс. Вы хотите или нет? Вот эта манера также. Ничего не ответит, но для себя все решить. К сожалению, есть у меня такая манера. Ни да, ни нет. Ну, приходите на репетицию. Мне понравилось, что мне снимают с уроков и все остальное. Текст я знал буквально на другой же день. Память была какая-то фантастическая. И я вышел на сцену. При том, что я взял самые рваные ботинки. Самые почему-то рваные штаны. Мне приклеили бородочку. Я иду... Ужас, страшно. Вот идешь просто на этих вот. И делаешь вид, что не боишься. Потому что зал же, вся школа. Думаю, дай-ка я похромаю немного, может быть. А потом чувствую, что мне хромать не надо. Что-то мне впивается в пятку. Думаю, что такое? Я сажусь, начинаю снимать этот ботинок, вижу гвоздь вот так торчащий. И начинаю этот гвоздь забивать этой деревянной палкой. А оно не забивается, потому что гвоздь протыкает. Гениальное физическое действие, правильно, господа студенты? Я забыл о классе. Я забыл о школе. Я просто гвоздь забивал палкой и не делал вид, что я его забиваю, а искренне забыл. Кстати, к слову, никогда не нужно делать вид, что вы забиваете гвоздь. Потому что мы актеры, странные вещи, да? Нам скажут, забейте гвоздь. Мы будем его забивать и при этом еще делать вид, что мы его забиваем. Вот, я забыл о всем. Ужас прошел, горькими слезами я рассказывал о том, о бедной судьбе. Я до сих пор помню текст. Зал смеется. Первые цветы в моей жизни. Ветка распустившейся вишни.
Здорово, да?
Одна барышня принесла. На другой день в школе проснулся знаменитым. Педагоги по химии, по физике, по математике, по биологии, которую я очень любил, сказали, не наш.
У Сережи была замечательная мама. Я помню, когда я приходила к ним в гости, она постоянно пела песни. И эта женщина очень уставала. Она работала на трех сменах. Ей некогда было особо уделять Сереже внимание. И ее роль в выборе Сережей актерской профессии состояла в том, что она абсолютно не указывала ему, что ему делать. У меня такое впечатление, что Сережу вело какое-то провидение свыше, потому что много есть талантливых людей, но нет такой удачи, которую, наверное, вымолила для него мама его, светлая ей память.
Мамочка, опять же, ну вот, может быть, моя манера ничего не сказать от нее, потому что, когда я вдруг говорю, я пойду в театральный, мамочка ни слова не сказала, просто так же пожала плечами. Что она подумала о моих способностях, я никогда не выяснял, скажу вам честно. Потом говорю, мама, я еду в Москву поступать. Ой, Сережа, это ж треба великі гроші. Я говорю, ничего, пробьемся. И вот, и когда я поступил, я позвонил ей. Она действительно работала. Завод «Вулкан» искусственных кож, как это называется. Химическое предприятие. Она работала во втором цеху, на втором этаже. Телефон находился в первом цеху. Это. На первом этаже. И когда я позвонил, у меня был только телефон этого завода. Это Сережа, маму. Анну Григорьевну. У меня было ощущение, что она сразу взяла трубку, хотя ей сообщили. Она говорит, на крыльях летела. Сначала летела на крыльях, а потом шла со слезами, когда Сережа сказал, что поступил. Мамочка, я поступил. Ой, добрый, в армию не пойдешь.
Вот вам было важно, чтобы мама посмотрела это, или мама посмотрела, или вот что мама скажет. Она когда-нибудь что-нибудь вам сказала? После какой-нибудь роли?
Первый раз она приехала в Москву, я ее позвал на спектакль «Старинные русские водевили». Угу. Хохот стоял в зале замечательный, а мамочка плакала. Я говорю, мам, ну что же вы плакали? Это же водевиль. Мне было очень смешно, но я плакала. Потому что сына видела на сцене.
Давайте к работе. Можно нам показать кусочек?
Слышь, Саня, а давай напишем «Запорожье». Я хоть не самого Запорожья, а все-таки как-никак казацкого роду.
Да, это ты-то казацкого.
Ха, козак. А ты что, не веришь, что ли? Ты картину «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» видел? Так вот тот, который спиной сидит, помнишь? Здорово, ну, такой голый. Так вот это мой прапрадед.
О, похож.
Снимали в танке. Танк был под Николаевом, в степи. Бедному пирату приходилось снимать либо отсюда, из люка. Видите, как я там... Поскольку я был заряжающим, мне нужно было на полусогнутых, чтобы я в кадр вошел. Самое главное, как мы возвращались со съемок. Тогда же было вот в реквизите можно было взять разные награды. Мы же вот... И мы, естественно, знаете, как подходили? Так, орден славы, орден славы. Красная звезда, медаль. Чего еще не хватает? Вот это еще. Отечественной войны. И вот иконостас.
Это вы в кадр так шли?
Нет, готовились к кадру. Естественно, был очень хороший реквизитор, который подходил вот так. Рано, 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 рано. Я говорю, ну и медальку за отвагу. Говорит, это все надо было заслужить. А вы понавешали себе. Но, тем не менее, было азартно. Были молодые, играли в войнушку. Опять же говорю, было очень хорошо возвращаться в гостиницу. Мы все не снимали костюмы, не снимали ордена. Мы ехали, и казалось, что весь мир на тебя смотрит. Ты герой.
А интересно, что вы уже вкусили вот какое-то удовольствие от этой работы. А не обидно, что зритель, в принципе, вот еще не заметил или не очень заметил. То есть еще не случилось того открытия Сергея Маковецкого, которое произошло позже.
Ну да, к сожалению.
А хотелось сразу? Или, ну, в общем, большого расчета не было?
Не, ну как это? Если я скажу, что не было, мне никто не поверит. Первая же картина. Как только вышла первая картина, ты тут же пошел в магазин торговать физиономией.
Много наторговали?
Нет, все проходят мимо, как мимо.
А когда поход в магазин случился счастливый?
Когда уже появился Макаров, когда люди стали уже меня не просто... Вы где-то снимались до этого? Я говорю, да, а где? Я назвал кино. Смотрела? Я скажу студентам, я впервые понял, что пьяное состояние нужно играть только будучи абсолютно трезвым. Иначе не получится. Вот здесь был случай. Там была сцена «День рождения нашего командира», который сыграл Володя Вихров. Режиссер не очень сильный. Иначе сказал бы категорически нет. В степи что делать? Есть только самогонка и раки. И мы говорим режиссеру, а давайте мы по-настоящему это сыграем. Он говорит, ребята, а давайте. Мы трехлитровую банку самогонки. Естественно, во время репетиции же. Ну, камера, все, понаклю. Девчонки только так предупредили, что это не вода. Я говорю, не вода. Она говорит, я знаю, больше наливай. Но исходящий реквизит, кажется, все вкусное. Ужас! То, что мы пьяные в усмерть, это было слышно по черновой фонограмме. Победа! Но когда выключали фонограмму и смотрели изображение, это был такой наигрыш, господа мои хорошие, потому что мы, будучи в усмерть пьяные, и еще играли пьяных.
Есть вот фильмы, после которых стали говорить о том, что Маковецкий потрясающий, у него такое заразительное злодейство, вот эти негодяи, природа зла, изучение. Может быть, в природе зла интереснее, чем в природе добра?
Солнышко мое, ты мне задаешь такой философский вопрос, на который я не отвечу. Я не знаю, как соединить...
Нет,
как...
добро сыграть интересно? Подождите, вот подлеца, можно. Убийцу может быть.
Добро можно сыграть интересно.
Давайте посмотрим. Посмотрим?
Посмотрим.
Этих сталинских наймитов. Указывайте места, где они скрываются, где прячут оружие и продовольствие.
Отец Александр!
Кто борется против партизан?
Христиане! И вы немцы, и вы русские! Все мы дети матери церкви, так проявите же немцы милосердие. Не мучьте, не казните сих юных, полных жизней, ребят, и эту девушку. Ведь Христос незримо присутствует здесь. И он душой с теми, кого казнят, а не кто казнит. Господин Фрейгаузен, помогите.
Ступайте домой, отец Александр.
Господь Бог наш, Иисус Христос.
Афион.
Если хотите, чтобы...
Не трогайте его! Он возвращает рейхсминистра!
Эта история реальна. Я, скажу вам честно, до съемок я не знал вот о такой трагической истории. Ну, мы много не знаем, к сожалению, только сейчас стали открывать. Это история о том, как на оккупированных территориях немцы стали заигрывать с православной церковью. Ведь все храмы были закрыты перед войной. Вместо храма, где был храм Александра Невского, становился клуб имени Кирова. И вот они говорят, пожалуйста, открывайте. Митрополит призвал батюшек и сказал, отцы мои, надо восстанавливать православие. Как? И мой герой в фильме говорит, с немцами? Ну, и немец не вечен, да, и большевики не вечны. А только мы один Иисус Христос перед ним и ответим, как дальше потом сказал мой батюшка. И тем не вот, и они пошли, восстанавливать храмы, немцы помогали стройматериалами, вели себя очень лояльно. Вообще-то, Их стреляли и не... Вот так буду... Их стреляли и партизаны, и немцы. Потому что партизаны считали, что они предатели Родины. Когда на Москве был избран патриарх, то он эту миссию предал анафеме. Можете представить состояние батюшек, которые верой и правдой поддерживают, молятся за землю русскую, да? Помогают людям в эту лихую годину, а им говорят, вы предатели. Тем не менее, они верой и правдой служили. В 44-м году, когда опять пришла советская армия, вся псковская миссия была арестована и сослана в лагеря. И очень многие сгинули в лагерях. Мой герой, ну так, он просидел в лагерях 25 лет. И мы его в конце фильма уже застаем практически очень, скажем, старцем. Вспомнил, тоже студентам скажу. Иногда понимаешь, что на вас уже, иногда костюм уже не костюм, а что-то другое. Знаете, когда на тебе, на перстне, да, правильно? Крест 1837 года, епитрахиль, который лет 200.
Настоящая.
Да, настоящая. Это было не Софринское, это было взято из музеев.
То есть как-то благословили? Как
да, вот, конечно, это же все это по благословению делалось. А я тогда понял, что такое, когда на тебе такие вещи. Снимали сцену казни, вы видели ее. И там вокруг стоят люди. И мне нужно было, ну как всегда операторы знают, снимается один план, потом второй план. И нужно было снять, как я в спину. Захотели снять, что я бегу, и здесь стоят люди, и я сквозь них прохожу, а камера вот здесь за мной. Я должен вот так был пройти. Вот захотели еще такой план. Стояли люди, и одна женщина вот так делала руками, потому что было очень много ос. Камера уже работает, она машет руками. Я думаю, внутренне там. Камера уже работает. И я, проходя мимо нее, позволил себе очень грубо ее оттолкнуть. Видите ли, мне это не понравилось, понимаете? Тоже мне. Мне это якобы не понравилось. Я ее оттолкнул. Сыграл дубль. Подошел к плейбеку, смотрю. Это был самый плохой дубль. Там были слезы, там было все. Там только не было ни отца Александра, ни меня. Я к ней подошел, говорю, простите меня, я вас... Да, интеллигентно. Вы немножко сильно меня оттолкнули. Я говорю, ну простите, ну камера. Она говорит, ну что мне делать, если меня осы кусают? Бедная. Какие-то вещи делать нельзя. Особенно, когда вы стали уже знамениты. И чем больше знамениты, тем больше нельзя. Сейчас есть возможность очень быстро стать известным. Очень много сериалов. С одной стороны, это безумно хорошо. Я очень рад. Возможность заработать. Возможность, чтобы вас узнали. Но с другой стороны, жуткий естественный отбор, как я называю. Не каждый режиссер будет вами заниматься. Когда снимает 125 серий, ну кто там занимается? Мне же рассказали, как это делается. Вот одна
камера.
Почему
вы сами не снимаете с вещей, где 125 серий? Если... Не зовут, может быть?
Зовут. В том-то и дело, зовут. Слава богу, что зовут.
Ну сколько бы было денег? 125 серий по одному рублю.
Вот, знаешь, вот если я скажу тебе, и вот все скажут...
Врет.
Я это, скажу вам честно, ребята, я не хочу казаться лучше, чем я есть на самом деле. Поверьте мне, не хочу. Но если я вижу, что мне это не доставляет удовольствия, сценарий, если я понимаю, что я не смогу с холодным носом это делать, я не смогу преодолеть ляпы, которые я вижу в сценарии. Словесные можно, словесные взял, переписал. Драматургические ляпы не могу.
Я очень надеюсь, что ни одна я желаю вспомнить сейчас эту работу, потому что... Ну, я ее очень люблю. Да? Я имею в виду сериал «Ликвидация». Вспомним?
Ты доехал до военных прокуроров? Что они?
Фима, вот мне дико интересно, с чего ты живешь? Нигде не работаешь, целый день болтаешься за нами, как...
Я болтаюсь? А кто Сеньку Шалова расколол? Кто схрон с военными шмотками нарыл?
Вот, хочешь нам помочь? Шагай в постовые. Годик отстоишь, потом поговорим за твой перевод в УВРО.
Шо, я в уличные попки?
А что такого? Что такого? Я целый год был на подхвате, целый год.
Нет, мне это нравится. Я стою в кокарде у всех детей на глазах. И это унижение мне предлагает друг, мой бывший лучший друг.
А что ты дергаешься, а? Я ж как вариант.
Давид Гоцман, иди кидайся головой в навоз, я вас не знаю. Мне неинтересно ходить с вами по одной Одессе.
Фима, ты говоришь обидно.
Был бы Советский Союз, вот у меня полное ощущение, вот написали бы давно в ЦК КПСС. Зачем убили Фиму на второй серии? Редкий случай, когда героя убили, и 12 серий. Но не только зритель мучился без него, а мне кажется, и Гоцман мучился.
Я обожаю этот сериал и, да? и очень люблю эту роль. Такого феномена я не ожидал. У меня тогда, когда я приехал сниматься, у меня даже и в мыслях не было. Как
еще
это
трагическая
будет?
Ситуация.
Да,
замена,
потому что это же, да. Вы знаете, трагическая ситуация. Андрюша Краско, царство ему небесное, блестящий актер питерский. И он подходил на эту роль своей жизнью, своим отношением. То есть Фима для него, я прекрасно понимал, это его работа, его роль. Сережа Урсуляк сначала хотел, чтобы я сыграл
кого?
Ту роль, которую сыграла Светлана Крючкова. Не пугайте меня. Я не должен был играть
папу, что ли?
Тетю Песю. Он хотел, чтобы это был дядя Песя.
Да.
Я говорю, Сережа, ты ошибаешься. Так нервничать и так переживать, что рядом с сыном такая красавица, папа никогда не мог. Наоборот, он бы гордился за сына, который привез в дом такую женщину. Он бы говорил, не волнуйся, сыночек, всем хватит. Что? Всем хватит. Это только мама может так переживать. Еврейская мама может плакать за сына и говорить про невестку. Куда она пришла? Она что думает? Что тут для нее все сделано? Поэтому эту роль блестяще сыграла Светлана Крючкова. Когда я Сереже сказал, что я не могу быть дядей Песей, потому что это не всем правильно, как-то так вроде бы обо мне и забыли. Случай, трагический случай. Я включаю телевизор, и первое, что я слышу утром, сегодня случилось... Как? Этого не может быть. Звонит буквально через секунду, какое-то время... Мне показалось, что это был буквально сразу Сережа Урсуляк из Одессы. Ты слышал? Я говорю, это правда? Он говорит, к сожалению, да. Они успели снять только одну сцену, сцену смерти. Там, кстати, Андрюша остался в кино. Вот когда Фимочка лежит лицом вниз.
Это он?
Да, это он. И когда его в автомобиль, это тоже Андрюша. Они сняли сцену смерти и сняли вот маленькую сцену с братом, с Марком.
У меня даже какой-то холод.
С Марком, если помнишь, вот эта сцена, где Марк порвал эти карточки. И он говорит, Серега, ты войдешь? Я говорю сразу, да, войду. Я приехал в Одессу. Почему две серии у меня не возникали вопросы? Я просто увидел ту заботу, которую меня так сразу окружили, потому что, две серии, все. Другой вопрос, что потом началось, знаете, от коллег. Серега, ну что, скажи честно, время не давал, да? Потому что когда актер не дает время, его роль сокращают. Или когда он не в форме, его роль тоже сокращают. И было очень много случаев, особенно когда военная тематика. Режиссер говорит, как он себя чувствует. Так рассказывали. Про больших артистов рассказывали. Ничего. Привезти на площадку сможете? Ну, его привели. Загримировали. Режиссер говорит, задача такая. Бежишь туда и падаешь. Тот бежит и падает. Все, убит. Отправляйте в Москву. Вот так сокращается роль. Я время давал. Просто так друзья, коллеги шутили, что времени не давал, что так мало. Потом я услышал еще другие, еще более обидные. Да что вы говорите? Маковецкий нахапал столько много работ, что он в контракте написал только две серии. Я сказал, плюньте этому человеку в лицо. Надо быть идиотом, иметь такую роль и что, и сокращать ее. Нет, две серии, хотя автор, как мне признался Сережа Урсуляк, вообще хотел Симочку убить после первой серии.
А, то есть нам повезло.
Нам повезло еще.
Хорошо.
Он хотел, чтобы сцена Гоцмана, день рождения, уже была без Фимы. И Сережа сказал, да нет, ребят, хотя бы две серии. Ну, я рад. Я, как говорится, вот я всегда говорю, две серии посмотрите, как я, грубо говоря, я отработал две серии и свободен, да?
А мне кажется, вот этот говор еще одесский, вот легко было, да, вспомнить даже, наверное, больше.
Ну, Одесса, я же люблю Одессу.
Ну?
Это же жена. Моя красавица и умница, которую я нашел в Одессе. Одессу я просто очень люблю. Я, конечно, ходил. Сейчас мало одесситов настоящих. Но их еще можно найти. Надо пойти, где парк Шевченко. И там они играют в домино и в шахматы. Даже не на привоз, потому что на привозе тоже осталось мало. Надо вот просто походить и послушать, господа студенты, как они вкусно разговаривают. Там же... Там вас так могут послать, что вы даже не почувствуете, что вас послали. И это будет так любовно, с такой любовью. Дайте мне эти конфеты, я вам не дам. Дайте мне конфеты, я вам не дам. Что такое дайте мне конфеты? Я вам не дам. Вы их пробовали, эти конфеты. Я говорю, я хочу попробовать. Вы их попробовали. Ну, зачем вам эти конфеты, молодой человек? Это я говорил. Дайте мне эту ласточку. Не дам я вам эту ласточку. Я хочу, не надо вам эти конфетки. Вы же не пробовали. Ничего.
Вот здесь сидит избранная публика, да, здесь сидит посвященная публика. И, конечно, таких людей много в стране. Но по сравнению с огромной страной, их процент не так велик, тех людей, которые знают, что Сергей Микоевский блистательный театральный актер. И, может быть, именно театральный актер в первую очередь, а потом
в первую
кино.
Очередь, в первую очередь, потому
вот что... это как обидно?
Нет. В кино это в свободное от основной работы время.
Так и знаете.
Было же заявление. Мы всегда писали заявление. Прошу меня отпустить на съемки.
Давайте вспомним о театре. Я хочу один фрагмент показать.
Ой, спасибо.
Противно.
Ужина.
Я его очень люблю, этот спектакль. Невероятно счастлив, что у меня есть такая роль дяди Вани. И очень рад, как мы с Римасом, и Римас в основном, помог мне найти интонацию дяди Вани. Звук. Звук, когда человек открывает для себя вот эти 25 лет, не обвиняет Серебрякова, хотя Антон Павлович написал, да, он пишет 25 лет, читает и пишет об искусстве, ровно ничего не понимая в искусстве. Переливает из пустого в порожнее. Ты погубил мою жизнь. Я не жил. Можно так играть. Припудриться и играть. Не жил. Да еще жест сделать. Ты мой злейший враг. Можно так. И скажут, наверное, правда. Но все-таки 25 лет. А с другой стороны, скажите мне, пожалуйста, вы хорошо знаете эту пьесу. А кто его привязал к этому месту? Его что, заставили этим заниматься? Значит, он избрал для себя служение. Он служащий. Он служащий и делал это все замечательно. Поэтому это роль открытия. Я понял, что я давно прожил эту жизнь. Я понял, что у меня ничего не получилось. Я понял, что я... Как же ему объяснить, что он тоже бездарность? Сознайся, что ты плохо писал, и все будет хорошо. Ну, только сознайся. А кто же сознается? Серебряков-то, который привык к успеху. А потом кричать о пропавшей жизни. Пропала жизнь, я не жил, не жил. Если я буду бить тебя в грудь, плакать и кричать, пропала жизнь, я не жил, не жил. Зритель услышит. я опять же все за него сделаю. Он мне похлопает и уйдет равнодушно из зала. Он не потратится. А вот как так сказать, что пропала жизнь, чтобы эта фраза им была произнесена, не тобой, а им? Как, например, сейчас скажу в кавычках, мы делали с Римасом «Ревизора». Открывается занавес, и у нас нет фразы. Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить пренеприятное известие. К нам едет ревизор. Как ревизор? Так ревизор. С другого начинается. Римас говорит, а зачем ее произносить? Ее зал произнесет. Как только ты выйдешь и встанешь, он внутренне или даже в голос скажет то-то, то-то, то-то и тот. А она не, мною не произносится. И тогда в зале происходит. Я что, прослушал? Я опоздал, скажи, пожалуйста, а? Дорогая моя, я опоздал, нет?
Ревизор есть.
Господи, да. Что у меня со слухом? Да нет. И все, и он уже в спектакле.
Если вы только что присоединились к нашей программе, помните, что целиком передачу вы можете посмотреть на сайте нашего канала www.5rtv.ru. Я жалею, что я не студентка театрального института, потому что так много вот советов хороших, профессиональных. Я думаю, господи, мне-то куда применить? Я подумаю. Давайте дадим слово, несколько вопросов, хотя послушаем
да,
от
пожалуйста.
Студентов. Вон, девушка, пожалуйста.
Когда вы встречаетесь с молодыми актерами, как вы оцениваете уровень нынешней театральной школы? Вас учили лучше или, может быть, вы чему-нибудь завидуете?
Спасибо, гениальный вопрос. Я вижу, что они другие. Не лучше, не хуже, другие. Они другие, потому что у них какое-то другое отношение к профессии. Чуть легче. Я несколько раз играл ревизора и говорю моим молодым коллегам, ну что так плохо? Да ладно, завтра будет лучше. Я говорю, ну а если завтра не будет? А сам думаю, ну может они правы, действительно, чего уж. Но это же мы. Не знаю, у меня учили по-другому. Лучат хуже или лучше, иногда думаешь, что совсем... Я же знаю, кто учит. Я просто вот вижу по некоторым нашим вот молодым коллегам, которые очень много пафоса, а умений еще мало.
А сами-то не преподаете. А что же вы такой умный? А,
не могу вот... быть свадебным генералом. Хочу еще посниматься. Очень многие говорят, сейчас как раз время преподавать, и студенты могут посмотреть работу и сказать, ну что же вы, говорите одно, а сами делать, ну непотребно что, ну что вы-то. Вы нам говорите о жести, а сами из фильма в фильм, все, одна и та же рука.
Нет,
а нам говорите нюансы, а сами,
да.
Что война, что не война, одна и та же рука. Что мир, что война, вот, или вот это, вот. Или когда актер не знает, что делать, сразу курит.
А девушки за лицо хватает, да, очень любят.
Нет, девушка любит, когда особенно поплакать нужно уже. Хочешь сказать, что ты уже обкусал? А иногда вот режиссер скажет, а может быть вот так подойти, вот так. Реакция там какая-то. Я погубила сына, и вдруг сделала так. А ты, бедный, стоишь и не знаешь, что ему ответить.
А что отвечаете?
А ведь же группа съемочная смотрит, что ответит. Он говорит, ну еще можно, вот, еще можно повернуться вот так. Кстати, вот у вас фуражка была в руках, да. Я говорю, и что? Ну еще можно так... Я чувствую, малый театр, но я-то меня на хромой козе не объедешь. А если молодой артист, который смотрит во все глаза? А я сказал вот так, и вот так. Страсть нужно дать. Слава Богу, с такими режиссерами.
Огромное вам спасибо, что вы здесь. И мы ездим тоже к вам в Москву, и на амфитрион, и на дядю Ваню, и на все спектакли. И вот я хотела спросить, вы сказали, Зинаид, что вы видите зрителей на спектакле, что вы видите их глаза, как они воспринимают. Вот это мистика, вот что вы чувствуете, как зритель...
Понял, Лапорт.
именно влияет на спектакль.
У Золушка, но зритель замечательно влияет на спектакль, потому что атмосферу создает не только актер на сцене. Иногда встретишься с глазами, лучше бы я тут в ту сторону не посмотрел. Лучше бы я туда не взглянул. Вот так вот бабах и увидел. А иногда, когда монолог, видишь зрительницу, которую так... И вы как... Она вам дала импульс, вы ее подхватываете. И тут вам играть хорошо. А вы ей опять. Но это все это закономерно. А вы им. Поэтому все создают атмосферу. А эти мобильные телефоны пресловутые. Сколько ни говори. Можете представить, серьезная сцена, и вдруг...
Возьми трубку, идиот, возьми трубку!
А бедная зрительница с сумкой...
Возьми трубку, идиот!
Она не знает, господи, она... Женщина, как правило, ничего в сумочке не своей найти не может. Вы же знаете, это прекрасно, студентки мы дорогие. Публика говорит, тише, не мешайте, уйдите, не мешайте. А я играю, я не вижу ничего. Кому это надо? Ну, кому же это надо? Поэтому другой вопрос. Какая ситуация? Какая сцена? Где-то иногда телефон тебе поможет. В каком-то человек говорит, алло, да это не нам. Мы там шуточки помогают. Кто-то вот вообще вот однажды взял тоже свой мобильный телефон.
На сцену?
На сцене. Ну, спидак позволял. Договорился, чтобы ему позвонили. Так. Алло. Да я на сцене. Где на сцене? Ну, это спектакль. Ну, сидят, смотрят. Замерли. Да сидят, смотрят. Сейчас быстренько. Придумал. Такого не было.
Элегант. Вот это, когда человек одинаково масштабен в кадре, на сцене и за кадром. Народ на этой стороне Сергей Маковецкий.